Trump.
Ну что, начинаем программу «Дифирамб». У нас сегодня в гостях совсем молодой человек.
Спасибо.
Итак, в нашей студии актер и режиссер Максим Виторган. Добрый день, Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вам должен сказать, что я очень взволнован, потому что я, когда попадал, слушал программу «Дифирамб», то там все время начиналось вот это. Мы сегодня поем «Дифирамб» народному артисту СССР, лауреату государственных премий, заслуженному деятелю искусств. Вот. И я сначала, когда мне позвонили, я подумал, что это розыгрыш, честно говоря.
Нет, это не розыгрыш, это чистая правда, но на самом деле все у вас будет. Знаете, как рассказывал Михаил Казаков про Олега Табакова, что когда Лёлику было 20 лет, он в гримерке сидел, значит, гримировался в «Современнике», и Казаков ему рассказывал, что ты знаешь, что, значит, этому НН дали звание народного. Он уже герой соцтруда и народный, у него тут еще и звезда какая-то есть, а ты здесь сидишь. Он говорит: Миша, успокойся, все у меня будет. И это действительно сбылось.
Ну, вы знаете, мне все-таки уже не 20, вот, и я тут, у меня была на днях встреча с сокурсниками, с моими, на которые я выяснил, что я едва ли не единственный остался с курса человек, не получивший звание заслуженного артиста, видимо, в связи с тем, что я попрыгал по театрам, а не поработал в них какое-то большое количество времени.
Ну, у вас там, наверное, народные уже есть на вашем курсе, нет?
Нет, заслуженные, по-моему, пока, нет, да? Еще, да, по-моему, только заслуженные.
Значит,
есть, да.
Дорогие товарищи, мы действительно в прямом эфире, и вы можете в этом убедиться, не только включив радио, но и зайдя на наш сайт, поскольку у нас идет прямая трансляция в интернете на нашем сайте, и вы можете включить, посмотреть в глаза прямо нашему гостю. Это действительно Максим Виторган. Я напомню, номер телефона прямого эфира 363-36-59, смс плюс 7-985-970-45-45. С Максимом можно говорить о чем угодно. Я буквально вот на днях только с ним рассталась, когда он рассказывал мне о своем видении хода чемпионата мира по футболу.
Да, мне не удалось высказать. Не хватило времени, да? Я накопил кое-что еще на пару
вполне
программ.
Такие профессиональные экспертные оценки. Я так понимаю, это как одно из таких вот позитивных вещей, которыми вы увлекаетесь.
Ну, конечно,
в своей жизни.
Что вы.
А играете сами в футбол?
Да. Другое дело, как? Но да, нет, всегда с удовольствием. И, конечно, это действительно, пожалуй, что такая едва ли не единственная часть жизни, с которой связаны, в общем, только положительные эмоции. Даже потому что, когда они отрицательные, когда наша сборная дарит нам такую возможность почувствовать, что не все в жизни сладко и приятно, то они, в общем, все равно положительные. Так и этот праздник, конечно, такой праздник, как чемпионат мира, не оторваться от телевизора.
Ну, ваш прогноз на сегодняшний день.
Ой, вы знаете, значит, я в абсолютном раздрае пребываю, потому что Англия и Германия, а за Англию я всегда болею. За Германию не болел никогда до этого чемпионата мира. И только здесь, посмотрев на их игру, начал за них болеть. Не знаю, разрываюсь. Есть у меня подозрение, что Германия играет лучше, а выиграет Англия.
А вот среди латиноамериканцев, Мексика, Аргентина?
Ну, я думаю, что Аргентина, конечно, пройдет дальше. Там непонятно, что будет дальше с Аргентиной, когда она на такую более... как жесткую и... Да чего я вам так подробно рассказываю?
Я болельщик, да? Вы что? Мне
вот, интересно. Ну, когда Аргентина наткнется на какую-нибудь очень неорганизованную, очень жесткую команду, вот тогда она как бы себя и проявит.
А там есть такие вот жесткие, непредсказуемые
команды? Конечно, есть,
да?
есть, конечно. Да,
я болею за португальцев просто. Бессмысленно. Ну ладно, подождите, ну ничего, еще нет. Мне кажется, что все-таки есть шанс.
Нет.
Ну посмотрим, может быть, мы тут замажем потом. С Виторганом, да. После эфира. Хорошо. Значит, а что касается театра, тоже мы об этом сегодня обязательно поговорим. Тем более, что сегодня у Максима спектакль, который он поставил как режиссер.
Да.
Давайте прямо с этого и начнем. Что это такое за
работа? Это спектакль под названием «Кто?». Поставлен он по пьесе Ариэля Дорфмана. Пьеса называлась «Смерть и дева», и был такой, собственно, фильм, может быть, кто-то знает, Романа Полански «Смерть и дева». Правда, должен сказать, что спектакль и фильм лежат далеко друг от друга.
Там
действие происходит в некой, ну, автора латиноамериканской стране, ну, такой намек на Чили.
Там, где она встретилась со своим самым истязателем.
Да, муж и жена.
Так играли же Гафта Неёлова.
Был такой спектакль. спектакль когда-то давно, я его не видел, правда, не знаю.
Я видела, но я, честно говоря, помню, что он был ужасно скучный.
Ну вот, я-то взялся за эту пьесу. Я должен сказать, что я сильно ее... обработал.
Там же какие-то социальные мотивы такие.
Она, безусловно, социальными мотивами, но она меня и зацепила тем, что в жанре таком достаточно доступным, легкодоступным для восприятия такого детектива, да, триллера такого. Собственно, у нас и написано на афише, что это триллер, да, психологический триллер. В этом жанре поднимаются очень, ну, для меня очень важные, очень серьезные вопросы. Я, поскольку спектакль уже сейчас идет там с ноября месяца, у нас была премьера, то я знаю всевозможные отклики зрителей.
Ну, как?
Вот,
попадаются,
да? По-разному. То есть, если, например, человек, конечно, не трогает эту тему, то разговор тут бессмысленно.
А его как вы эту тему вот определяете, формулируете?
Вы знаете... я когда делал спектакль... Дело в том, что у меня нет ответов на вот эти вопросы. Что первично? Закон, справедливость, милосердие. Я для себя даже вот не могу дать точного ответа никакого. И, собственно, и не пытался дать. Мне кажется, что важно, чтобы эти вопросы звучали, чтобы темы ответственности людей за свои поступки звучала, о чем... Ну, бог с ним, со страшным судом. Но мы забываем и на более короткой дистанции. Вот, поэтому мне хотелось, меня это трогало, меня это волновало, меня это трогает, волнует сейчас тема справедливости, тема милосердия, и уж что совсем смешно звучит в нашей стране, это верховенство закона, да? Вот в связи, в соотношении с чем, да, ты должен совершать какие-то поступки, принимать какие-то решения. Вот. А я ни в коем случае не старался сказать какое-то новое театральное слово или открыть новый театральный язык. Нет, я делал спектакль, как бы это сказать, ну, такой... Для массового восприятия, как это называется, не знаю, как сказать. Вот. Но, к сожалению, настолько... Я даже не ожидал заточенность современного зрителя на комедии, назовем это благородно.
На развлекуху. Вот.
Да, она просто доходит до каких-то катастрофических размеров. То есть, если мне про мой спектакль говорят, что он очень позитивно говорят, но говорят, конечно, ну, это вот, конечно, вот все-таки вот тяжело как-то.
Грузилово
такое, то у меня, конечно, просто опускаются руки, должен вам сказать, что вот это вот желание лишь бы поржать, и еще на самом деле даже не очень важно над чем. И сколько раз ты уже ржал над тем, что муж приехал из командировки, а любовник залез под кровать. Вот эти вот все бесконечные французские и американские переводные комедии.
Такой антрепризный репертуар,
ну,
да,
сколько,
типичный.
Да, понимаете, он уже не антрепризный. Он уже вполне себе присутствует в репертуарах московских государственных театров.
Хочу заметить, что об этом говорит актер, который принимает участие в таких жизнерадостных проектах, как «День выборов» и «День радио».
Вы знаете, я вам должен сказать, значит, первое, и действительно серьезное различие. Вот мы сейчас подняли тему государственных театров. Эти проекты идут в частном театре, не в муниципальном, не в государственном каком-то, да, не в федеральном, в частном театре, который сам себя зарабатывает деньги и сам себя содержит. Вот, если перевести на эти рельсы государственные театры, что было бы, конечно, неправильно перевести все, но большинство я бы перевел, честно говоря, тогда я понимаю, почему на каких-то там, почему в Амхате, предположим, да, идет там спектакль «Примадонны». Потому что надо заработать,
да,
театру
имеет
деньги.
Кассовый успех.
Да,
Алмазов делает кассу.
Но почему это происходит в государственном театре, который имеет государственные дотации и усилия которого должны быть направлены на, собственно, сохранение и развитие театрального искусства как такового?
Нет, но я все-таки тут могу защитить в этом смысле театр под руководством Олега Павловича Табакова, поскольку он по всей своей вот жизни в качестве главного художественного руководителя театра МХАТ, там очень четко выстроена стратегия. Там сначала привлекался зритель, которого там,
да,
уже к тому времени не было.
Совершенно верно.
Да, это... да, такими путями. Да, появился номер 13, да, еще какие-то легкие,
да,
вещи.
Да, но время-то прошло.
А потом, зато там же есть и Салтыков-Щедрин, там есть и Гоголь, там есть есть и там роскошный репертуар, там есть очень, очень тяжелые вещи, там есть «Белая гвардия», там есть «Человек-подушка», совсем другой язык театральный.
Я же работал,
да,
в театре МХАТ, я знаю.
Но тем более, я просто для слушателей говорю, что не все так однозначно.
Нет, конечно, не все так однозначно, конечно, нет. Но все-таки мне кажется, что в основном усилия... бог с ним, чем мы так зацепились?
Меня больше, знаете, что бесит иногда, даже чаще, может быть, чем этот репертуар, антрепризный, бог с ним, в конце концов, я на него не люблю ходить и предпочитаю на него не ходить. А есть люди, которые любят именно это, вот что называется, поржать. Но когда из пьесы однозначно глубокой, социально заточенной, классической путь даже, делается вот такой вот фантик глянцевый, это мне гораздо больше вызывает протест, чем антрепризная комедия.
Нет, это на самом деле просто преступление. Это, я не знаю, что вы конкретно имеете в виду, могу догадываться только.
Нет, ну, например, из моих последних впечатлений вот таких вот невероятных, негативных, это вот Васа Железнова в том же Московском художественном
театре. Ну, я не видел, не могу вам ничего сказать.
Ну, хотя такие примеры можно привести из разных тем.
Не знаю, мне учителя мои говорили... Говорили мои учителя мне о том, что можно трактовать, то есть, что драматическое произведение, драматургическое произведение, есть только провокация, да, основа для, mm-hmm. там, что произведение театральное, это произведение самостоятельное, это, такое, но чего нельзя делать ни в коем случае, нельзя брать драматическую основу и принижать ее, ее можно только возвеличивать, ее можно только укрупнять, а не надо брать пьесу, Шекспира, Гамлет, для того, чтобы поставить «Капустник». Ну, не надо. Можно написать очень хороший «Капустник», «День радио». Угу. Очень хороший. Он будет очень смешной. И все. Но для этого брать «Гамлета» не надо. Не трогайте. Не лапайте руками.
Ну, а тогда, если говорить всерьез вообще о назначении такого вида искусства, как театр драматический, уж коли мы об этом говорим, на ваш взгляд, сегодня разве не ограничивается это он функциями именно развлечения? Ведь
нет,
он сам себя туда загнал в эту нишу.
В основном ограничивается функциями развлечения. И вторая, так сказать, оборотная медаль этого, вторая часть, это такой театр ради театра. К которому я отношусь с очень глубоким уважением.
То есть такое чистое искусство.
Да. И с большим интересом отношусь. И не дай бог подумать. Но мне кажется, что ниша... Я ведь не против того, чтобы посмеяться. Я очень люблю. Угу. С удовольствием.
Делаю
это практически лучше всех.
Понимаете? Смеюсь, ой, забыл еще одно назвать вашу, то в телевизоре называется, как это, «Родственники»?
Ой, это уже было давно и
а
много лет назад.
А что-то все идет и идет.
Это я не знаю, это я не в курсе.
Идет.
Да?
Я думал, что за круглые сутки он там веселит всех.
Нет, это не мой авторский проект, поэтому это нет.
С таким маленьким мальчиком.
Да. С маленьким мальчиком. Это Миша Крылов из театра «Поминка», да. Маленький мальчик. Маленький 35-летний мальчик. Подождите, о чем мы говорили сейчас?
По поводу хотел...
Да. Вот я, собственно, спектакль, например, свой стал делать для того, что мне кажется, что вот ниша такого театра для людей, только не для одной их функции ржания, о которой мы говорили, да? Мы же там пьем воду, пьем сок, пьем чай, да? Мы же пробуем разные жидкости, пьем вино и, не дай бог, еще что. Вот, но пьем разные жидкости. Почему же у нас театр связан только с тем, чтобы... Так вот, вот эта вот ниша театра для людей, о нормальных людях, о здоровых людях, не экспериментального театра какого-то. Вот мне кажется, что она как-то провалена очень. Она провалена, потому что все ориентировано на зрительский спрос. Да? Либо очень узкий, как театр ради театра, либо широкий, как вот этот антрепризный театр. Вот. И, по-моему, я прочитал у Бунюэля. Бунюэль, по-моему, говорит, что он считает, что кинематограф должен быть обязательно, я боюсь наврать там точно цитату, должен быть обязательно свидетелем всех крупнейших событий, происходящих в мире. Это могут быть события там, социальные, это могут быть события нравственные, это могут быть разные события. Вот мне кажется, что вот эта функция театром потеряна. Я не говорю о том, я говорю не о том, что как это вечером в газете, утром.
Я поняла.
Или как наоборот, утром в газете, вечером в куплете. Не об этом. Ну как? Ну мы же живем, мы же люди, мы же пользуемся разными органами.
Я с вами согласна. Это то, что, собственно, меня тоже занимает, когда вот мы говорим о театре, или то, чего мне тоже не достает в сегодняшнем на московских сценах. Но это очень трудно, ведь люди уже избалованы, вы сами про это сказали. Они очень развращены
это жвачкой, тяжело.
Этой легкостью восприятия.
Это тяжело. И, понимаете, вот я спектакль поставил, мой спектакль идет, опять-таки, в частном театре, существующем на частные деньги. И это очень тяжело. Он должен себя содержать. При том, что это не комедия, да? Но в этом вот я считаю, что как раз, например, государственные театры должны...
А почему они этого не делают?
Потому что они халявщики.
Ну, в каком смысле? В том, что легко хотят срубить кассу быстро? Только в этом дело или в чем-то еще?
Не знаю, ну, я не знаю, я не могу докопаться до истинных причин.
Ну вот есть театр ДОК, наверняка вы знаете, что это такое, да?
Но это я бы скорее отнес...
Какой-то публицистический театр.
Это я бы скорее отнес к такому... То, что вот в разряд там театральный театр такой.
Ну,
такой театральный эксперимент такой.
Ну, там все-таки тема поднимается, как раз то, о чем вы говорите. Там такая почти открытая публицистика, только выраженная в театральной форме.
А я, вы понимаете, я же говорю не об открытой публицистике совсем на самом деле. И потом это просто, ну, форма, театр ДОК, насколько я понимаю, все-таки немножко другая форма. Это вот мой спектакль сделан в традициях абсолютно классического, я бы сказал, извините за тавтологию, традиционного театра.
То есть сюжетная драматургия,
персонажи, все, да. Там какое-то не бытовое пространство, сценическое решение. Но в принципе, это, знаете, не ходят люди с странными движениями и медленно что-то говорят. Такого нет.
Все играет?
Играет у меня прекрасная компания. Это Елена Ксенофонтова, Андрей Ильин и в совершенно неожиданном качестве Сергей Белоголовцев, которого все знают
все
только...
Все медийные лица.
Вы знаете, я не по этому принципу
подбирал. Практически люди из сериалов и из телевизора.
Я должен об этом думать, извините меня. У меня нет труппы, у меня нет бюджета господдержки. Ну как, я должен об этом думать. И то это носило, знаете, не первичный характер. Белоголовцев, например, возник... я не думаю, что он человек, привлекающий в подобного рода театры людей. Его публика, это публика совершенно другая в этом смысле. Но то, что мы с ним сделали, то, что у нас, я бы так нескромно сказал, получилось, на мой взгляд. Меня больше всего радует, что я могу про свой спектакль говорить, поскольку это мой первый опыт был. Вот, то я вот сейчас вот по прошествии времени какого-то, я могу говорить, что да, это вот то, что я хотел сделать. Это я считаю самым главным своим достижением. То есть не то, что сказать, да, вы понимаете, я хотел там вот так вот, а получилось все по-другому.
То есть вы довольны результатом? Удовлетворены, скажем так?
Я удовлетворен тем, что я могу сказать, да, я хотел сделать вот это. Мне, может быть, вот это не совсем удалось, вот это не совсем удалось, но по сути... Это уже моя кухня, это уже мои нюансы.
Ну что же, напомню, что спектакль, о котором мы говорим, называется «Кто?». Идет он на сцене ДК Зуева на улице Лесной. И я так понимаю, что сегодня последний спектакль
сегодня
в этом сезоне.
Сегодня последний в сезоне, да, и потом уже до сентября.
Вот я в сентябре обещаю и клянусь. Я просто тут так получилось по разным причинам, что я не могла никогда вырваться на этот спектакль. Но, может быть, и хорошо, а так вообще бы мы только бы о нем бы и говорили. А так все-таки есть еще другие темы для разговоров. Итак, Максим Виторган в нашей студии. Мы сейчас новости слушаем, потом продолжаем нашу встречу и уже с вашим участием, уважаемые слушатели.
Дифирамб.
Мы сейчас выяснили, пока шли новости и рекламы, что у нас мастер был один в институте с Максимом Виторганом, что мне очень приятно. Ирина Ильинична Судакова, вот именно у нее Максим и закончил актерский факультет. А вы заканчивали в
93-м.
Вообще, конечно, вот этот... поколение одно из самых тяжелых, как мне кажется, в нашей жизни, поскольку начинали еще жизнь познавать при советской власти, да, потом переживали вместе со всеми это романтическое время.
Очень, очень богатая у нас жизнь-то получилась в этом смысле.
Самое романтическое время, вот перестроечное.
Это и романтическое, и время разочарований, и другое дело, что вот то, что сейчас происходит с нашим поколением, вот именно с нашим, вот это меня как-то совсем не радует. Что-то мы всю свою юность, романтику, стремление... Ну, романтика, понятно, гаснет со временем, но какие-то убеждения и стремления, все это мы поменяли на... Ну,
на колбасу.
Ну, на Деонексе, я бы так сказал, знаете, в среднем. Вот. И как-то так поменяли легко. И уже сейчас и как-то взбрыкнуть страшновато, потому что тут у меня бизнес какой-то, не дай бог,
отниму. То есть есть что терять уже, да?
Ну, да. Тут у меня такое. А вроде довели мы до этого себя, в общем, по большому счету, сами. Сами могли бы не доводить так далеко, могли бы раньше это все остановить. Самоцензура у нашего поколения, которое вроде было такое революционное там, в конце 80-х, и такое лихое вроде, оказывается, генетическая память-то с ней все в порядке, и самоцензура включается по первому сигналу светофора сразу такой, ой, нет, ладно, не буду.
А чем вы это объясняете? Это же не страх, ну что
вы? Я не знаю, человек слаб. Человек слаб, ну как? Понимаете, вот опять возвращаясь к спектаклю, к моему вот герою Андрея Ильина, он в итоге всех происходящих там перипетий спектакля, он, в общем, совершает предательство по отношению к собственной жене.
Угу.
Почему он это делает? Слаб. Слаб. Тут же, когда вот у тебя, ты вроде, есть у тебя убеждения, есть у тебя какие-то взгляды, ты вроде состоявшийся взрослый человек. Как только это заходит в твой дом, как только тебя припирает уже вот непосредственно тебя конкретно дома, все, картина меняется целиком, и уже ты начинаешь думать, тебе проще решать... Человек ищет легкие решения сложных проблем. Для того, чтобы решать настоящее решение проблемы и сложное решение сложной проблемы, для этого надо, конечно, очень сильно париться. А у нас чуть ли не главным слоганом нашего времени стало «не парься».
Ну да, это немножко такая модифицированная уже сегодняшнее восприятие сегодняшней действительности. На самом деле ведь так же жили, и там были другие отговорки, что это типа там правила игры, такое время,
так,
по-другому нельзя.
У нас-то был шанс, у нас-то был шанс, в том-то и ужас весь, что там было действительно страшно и рискованно. Там-то сначала в 30-е годы ты мог лишиться жизни за это, да, там чуть позже тебя могли посадить в психушку, да, а сейчас, ну да, сейчас ты должен рисковать какими-то, но страшно, что
своим
мы так...
благополучием.
Да, но страшно, что мы так довели себя до этого, понимаете? Ну как? Ну, у нас происходит встреча этой, как ее, прости господи, культурной интеллигенции, значит, встреча с премьер-министром страны, на которой сидит рок-идол, рок-звезда. И поднимает, я имею в виду там Андрея Макаревича, и поднимает вопрос о бездомных животных. Очень важный вопрос, которым он действительно занимается. Очень важный вопрос. Но как же? Ну неужели это столь же важно, как избиение людей каждый месяц на улицах 31 числа? Понимаете?
А
ну
вы
как?
Видели, как остальные вообще все реагировали?
Да,
вы видели, как пытались сначала, как бы сам премьер это все пытался обратить в шутку и призывал посмеяться вместе с собой всех присутствующих, и как многие на это велись.
Недостаточно.
Бог с ними же, с собаками, тут реакция уже одна.
Нет, а ну как? Уважаемая мной очень Диана Арбенина, ну как? Рок же всегда был музыкой протеста.
Все, забудьте.
Конечно. Ну что, где, а где вообще вот все такие уже прикормленные, ой-ой-ой, отнимут ложку, ой-ой-ой, еще что-то сделают. Ну, тяжело, конечно. Я причем, вы знаете, я не то чтобы осуждаю, я понимаю, что противостоять против этого очень тяжело. Очень тяжело. Искушение огромное. Искушение огромное. И так начиналось оно постепенно. Вот так.
Но
вот
вы знаете, ведь Андрей приходил сюда, и после того, как он принимал участие вот в этом концерте на Красной площади в честь выборов президента нового под названием «Президент Медведев», да, он и приходил сюда после вот этой очередной встречи с Владимиром Путиным. И он как раз напрочь отметает все вообще обвинения в своем свой адрес. Типа, а что вообще такое? Что происходит?
Что вы хотели, чтобы он признавал их?
А что из такого происходит? Люди,
говорящие на эту тему, все время повторяют одни и те же слова. Я был потрясен публикацией в журнале Esquire. Я мечтал когда-то сделать такое.
По поводу «Единой России»,
да, по поводу
«Деятели искусства».
Вы обратите внимание, там люди делятся на три категории. Одна категория — это... про которые говорить не хочется, потому что, они просто не очень понимают, где они находятся, что происходит. Есть категория людей, которые все прекрасно понимают, и которые, это там такие, как Говорухин и Меньшов, и которым там, предположим, которые даже как-то по этому поводу высказываются, у них есть по этому поводу явно какие-то стыдливые чувства,
назовем их
так.
Да, Меньшов, кстати, там готов выйти давным-давно из этой «Единой России».
Но ни один человек, есть, который по дружбе, как Бутман, сказал, что я дружу с Сурковым, поэтому вступил. Молодец. Но ни один человек, ни один из опрошенных, есть совсем умные, которые отказались отвечать. Это вот молодцы, действительно, я понимаю, совсем умные. Но ни один человек из опрошенных, ни один не развернул, не удосужился хотя бы внутри себя подготовить ответ на
мотивацию.
Этот вопрос. Про мотивацию серьезную. Пусть бы он наврал. Фиг с ним, но серьезную мотивацию.
Кстати, там честнее всех, я просто напомню для тех, кто не знает, Максим говорит о публикации в журнале Esquire. Это автор этого материала, замечательный журналист Андрей Лошак, абсолютно тоже отдельный человек в журналистском сообществе, за что я его глубоко уважаю. Он сделал такой опрос деятелей и культуры, которые являются членами «Единой России», и задал им несколько очень простых вопросов. Главный из них – зачем ты сделал это? Савва, тебе-то зачем это нужно? Да, вот из этой серии. И ответы, конечно, впечатляют. Я как раз обратила внимание, что там честнее всего себя повел, как это ни странно, Борис Моисеев, который просто сказал, мне концерты, наконец-то,
концерты.
Никто не запретит
молодец,
мои концерты. Попробуйте запретить концерт члена «Единой России».
Да,
и он абсолютно
молодец.
Прав. Тогда мой следующий вопрос к вам, Максим. А почему же, ладно, хорошо, старшие или там люди, скажем так, среднего поколения, к которому можно вас отнести, да, люди достаточно, можно говорить там об осторожности, есть что терять, у кого-то коллектив музыкальный, у кого-то театр, у кого-то просто хочется реализоваться, у него нет другой возможности. Только так, да? Попросили, пошел. Но молодые люди, которые заполняют вот эти вот стадионы в качестве массовки, выполняют роль массовки при партии «Единая Россия», при власти. Вот это что за люди? Вы можете это объяснить?
Нет, не могу, потому что могу это объяснить не в некультурных выражениях, в частной беседе. Так, честно говоря, не могу. Я пытаюсь с детьми со своими, которые еще вроде для этого дела малолетние, но...
Сколько лет?
14 и 9.
Уже 14 уже.
Вот, понимаете, но я вот в 9 лет, я тут... мне когда было 9 лет, это был, соответственно, 81-й год. Это был, значит, то есть год назад умер Высоцкий, я уже слушал его песни, я не очень их понимал. Вот, и путал слова, но слушал его песни. И о том, что запрещен спектакль в театре на Таганке, я тоже знал в 9 лет. Мой сын ничего подобного, конечно, сейчас не знает. Конечно, как это изменить и как зародить в нем интерес? Потому что сейчас, если ты просто лежишь на диване, то тебе в уши попадает не та информация. Информацию надо искать. Для того, чтобы что-то как-то понимать. Вот в этом весь ужас, например, единого владельца средств массовой информации. Понятно, что когда он был не единый, он был разный. И понятно, что средства массовой информации были ангажированы одной стороной или другой. Не было там никакой свободы. Понятно, что не было, но были разные точки зрения, которые где-то посередине у тебя в мозгу соединялись, и ты мог делать вывод.
К артистам, к сожалению, со стороны власти всегда в нашей стране было такое отношение сверху вниз, как такому, как шутам. Это было при Совке, также относились, по плечу похлопывали. И сейчас то же самое.
Это на самом деле, вот это меня не очень пугает. Вот это отношение как к шутам меня не очень пугает.
Вас это не унижает?
Знаете, когда-то Кама Гинкас, когда я работал в ТЮЗе, рассказывал, он делал спектакль где-то там в Финляндии, а он человек очень экспрессивный, импульсивный, вот, и он рассказывал, как он там, делая артистам, они сидят у него в зале, он делает им замечания какие-то, они сидят с блокнотами, очень внимательно его слушают. Он прыгает, значит, в слюнях, в соплях, в поту, что-то на них орет и так далее, и видит, что они очень внимательно слушают и все записывают. Вот, и он в какой-то момент он говорит, я понял, что они на себя это не принимают, мои крики, вопли, не принимают к себе, их не пристраивают. То есть они понимают, что человеку зачем-то нужно кричать. Это его дело. Пожалуйста, пусть кричит. Вот у меня в этом смысле вот отношение к артист прикинься, вот, ну, да, такое. Ну, это, ну, скорее, мне это говорит об этом человеке. Это меня не очень, честно говоря, не очень унижает меня. Вот, это как бы, оно меня не касается.
Ну, подождите, все-таки вы достаточно избирательный наверняка человек. Вы же отказываетесь от каких-то предложений именно по этим самым причинам.
Вы знаете,
стилистической несовместимости.
Мой друг Ростислав Хаид, один из членов квартета И, когда я в очередной раз отказался от какой-то работы, это было какое-то кино про Южную Осетию. Мне предлагали.
Такая, да?
Ну, а как по-другому-то? Это же не взвод Оливера Стоуна был, понимаете? Нет, вот. И я когда отказался, а я, в общем, должен вам сказать, что я не чувствую переизбытка работы. Не то, что вот я прям такой. Вот. А мне там говорили, а там снимается у нас и этот, и этот, и этот. Я говорю, нет, вы знаете, я прочитал 5 страниц сценария. Нет, не могу даже читать его дальше. Вот. И то Слава, желая меня успокоить, я говорю, понимаешь, Слава, вот такая ситуация, там вот и этот снимается, и этот, вот они же снимаются, вот и хорошие артисты вроде. На что он мне сказал, ну они артисты, а ты все-таки не совсем артист. Не только артист, он сказал мне. Вот я подумал, сначала обидеться, потом понял, что это комплимент. Вот, поэтому, ну да, отказываюсь. Ну, иногда не отказываюсь.
Можно же отгородиться. Так очень многие живут, кстати, очень приличные люди, и вы их знаете, и я их знаю, и наши там, может быть, даже среди много масс общих знакомых, которые делят вот так вот. Это работа, а это жизнь. Я могу как угодно.
Система компромиссов.
Да.
Это система компромиссов.
Это вот то, что было заложено в фильме Иштвана Саба, который я очень люблю, «Мефисто». Вы его прекрасно знаете. Я только актер, это моя работа. И поэтому я соглашаюсь озвучивать закадровый текст какой-нибудь документальной вампуки, которую нам там впаривают по телевизору очередную какую-нибудь заказуху от ФСБ или от чего-нибудь другого, или от Кремля. Идет человек, он узнаваемый по голосу, и мы знаем, что он узнаваемый. Но это моя работа, говорит он.
К сожалению, я стараюсь вот этого совсем не делать.
Ну, это такой радикализм тоже. А если вообще ничего не останется? Только
ну,
это?
Вот, понимаете, не знаю. Падут мои бастионы тогда, понимаете? Они, в общем, уже достаточно так обстреляны и полуразрушены. Вот, потому что я бы не участвовал лет 15 назад в том, в чем я, может быть, участвую уже на сегодняшний день. Но то, что... Ну, у меня просто очень еще брезгливое отношение вот именно то, что касается... Ну, назовем это так условно, вот вопросов политических и вопросов нравственных. То есть, вот мне, например, предлагали вести программу на канале «Россия», подобную тому, что, ну, примерно то, что ведет Андрей Малахов. Мне очень брезгливо.
Такое народное ток-шоу.
Ну, понимаете, мне очень брезгливо. Вот это вот копаться в чужом белье и... У нас ведь еще, знаете, какое слово вошло очень активно? Слово «профессионал». То есть Андрей Малахов очень профессиональный ведущий. Очень профессиональный. Он так профессионально провоцирует ситуацию в студии. Он так профессионально провоцирует людей на какие-то такие поступки, да, выплескивания такие. Так профессионально. Только это так мерзко.
Я вам скажу, это одно из самых главных достижений новейшей России. Вот это вот профессиональная провокация.
Да.
Послушайте, у нас страной правят именно такие люди. Ну, абсолютно.
Ой.
Ну
ой,
а что? Нет, а разве нет? А разве нет?
Ой, это, мурашки это побежали их, по стене.
Это их часть их профессии. Ну о чем вы говорите? Политики, чиновники высокого ранга, публичные люди, общественные деятели, они все равно занимаются провокацией.
Конечно, конечно. Ну, согласен
другой вопрос,
с вами.
Что они провоцируют?
Согласен с вами, только пусть это уже будет не мой голос.
Так, внимание. Я телефон хотела включить, поскольку интернет у нас-то есть. Я не забыла вам напомнить, что мы находимся еще в прямом видеоэфире на нашем сайте. Сейчас телефон 363-36-59, телефон прямого эфира. Напомню, здесь Максим Виторган. И если у вас есть вопросы, наводящие или уточняющие, то, пожалуйста, мы готовы их выслушать, дорогие друзья. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Максим, Ксения, меня зовут Алексей. С Максимом знаком, шапочно, через квартеты, ну, даже на этой встрече, но не буду дальше уточнять. Максим, я видел месяц назад спектакль.
Так.
Вот, и, знаешь, мы... Часа два после этого с Сережей Петрейковым проговорили, проспорили.
Так, давайте уже быстрее говорить. Вот. Это фанат квартеты И.
Хочу сказать, что вопросы по спектаклю можно два задать?
Один.
Один.
Давай, выбирайте. Самый главный вопрос по спектаклю.
Самый главный.
Да.
Вот для Максима Виторгана это все-таки больше театральное высказывание или высказывание политическое? Потому что вот вопрос такой вот...
Я вам скажу...
Спасибо.
Неотрывно одно от другого.
А там есть политические высказывания?
Ну, не политические. Я старался, чтобы оно не было политическим, чтобы оно было нравственным. Вот. Но, безусловно, там есть социальная основа некоторая.
В этом главная ценность театрального искусства. Вот это совмещение. Театральное искусство без высказывания мертвое, невозможно.
Спасибо большое, спасибо. Да, вот мне кажется тоже, что уже пора режиссерам делать спектакли о том, что их на самом деле трогает и волнует.
Ну, и, кстати, есть такие режиссеры, я могу их назвать. Они есть, и огромная им за это благодарность. Кстати, из вашего же поколения. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Ирина, я поклонница Максима конкретно. Ну, квартиры и тоже, но тем не менее. У меня такой вопрос.
Конкретно моя поклонница.
Да, да, конкретно ваша поклонница и вашего папы. Мне уже много лет, 56, поэтому я и папу обожала, и вас тоже. Значит,
спасибо.
Насколько вам помогает и мешает тень отца?
Она не тень, он, слава богу, жизнь.
Шучу, конечно. Насколько мешает и помогает, и все-таки какое влияние он оказывает на ваше творчество или не оказывает?
Спасибо за вопрос.
Вы знаете, вопрос этот, в общем, мне 38 лет. Вот, вопрос этот исчерпал себя, когда мне было лет 27, не знаю, 28.
Насколько ваши взгляды на жизнь совпадают?
Вы знаете, я вам так скажу... У нас практически нет точек пересечения, вот на сегодняшний день, точек пересечения наши культурные среды, вот, и то, что нас интересует, волнует и так далее, у нас практически не пересекается. У нас совершенно разные миры, и таких точек... в этом нет ничего трагического, это вполне естественно. Да, это просто так и есть. То есть папа приходит ко мне на спектакль, я хожу к нему на спектакль, я думаю, что даже производит на него какое-то впечатление. И он, в общем, слушает меня, о чем я ему рассказываю. Но я понимаю, что на самом деле его это не очень волнует.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Юлиан Телишевский. Впервые наехал в Москву. Хочу сказать, что с большим удовольствием наблюдал Максима Виторгана на футбольных передачах от большого болельщика, но потрясен его формой и вообще отношение к реальной жизни в России.
Я присоединяюсь.
Уникальный человек. Счастье, что есть такие молодые люди, на которых можно равняться.
Спасибо
вообще,
вам.
Фамильность ваша, и вы продолжатель великого искусства. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо. Я, у меня комок сейчас, я проглочу.
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
А можно вот спросить у Максима, а почему все-таки не сложилось с Амхатом? Это было его решение или как-то так сложилось?
Спасибо.
Потому что были очень интересные работы. Я видела его, к сожалению, не помню, как спектакль называется, с Плотниковым вы делали
спектакль.
Да,
«Количество».
Да, замечательная вещь.
Вы знаете, очень быстро вам отвечаю. Я пришел в театр МХАТ по приглашению Олега Павловича Табакова. Потом как-то там, он тогда только-только возглавил МХАТ. Только-только. Вот. Потом ситуация в МХАТе, начались сложные внутренние процессы, назовем это так. Вот, я стал отдаляться от Олега Павловича, он стал отдаляться от меня. Я отказался от нескольких работ подряд, ну, новых, участий в новых спектаклях, потому что мне не нравились предложения. Вот, потом, в конце концов, мне тогда сказали, ну, тогда переходи на договор и играй спектакли, которые ты играешь на договоре. Я сказал, ну, тогда, если я перехожу на договор, давайте я вот этот спектакль играть буду, а вот эти не буду. Мне сказали, ты что, будешь выбирать? Я сказал, ну, да. Мне сказали, ну, нет. Ну, и так мы взаимно как бы расстались. Все. Ну, вот это коротко, чтобы...
Ну, это уже история.
Да.
Алло, здравствуйте.
Это
алло.
Есть история МХАТа.
Алло. Говорите, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, я хочу сказать Максиму, что я большая поклонница его мамы. Uh-huh. И мне хотелось, чтобы сейчас они вспомнили, и он рассказал... Какое влияние она на него имела?
Вы знаете, спасибо большое. Влияние имело огромное, потому что с мамой я, вот сколько себя помню, всегда общался очень плотно. У нее, в отличие от папы, например, который... У нее хватало мудрости и терпения. Вот у меня, например, в отношениях с моими детьми этого не хватает совершенно. У нее хватало мудрости и терпения в решении какого-то вопроса не сразу сказать мне ответ на этот вопрос, что делал папа, и, может быть, его ответ был всегда очень точным, но пройти со мной вместе вот этот путь сомнений, решения, обсуждений.
Какое терпение должно быть.
Да, это должно быть какое-то невероятное терпение, но это, безусловно, очень сближает людей. Вот. Папа говорит, что я похож на маму очень. Вот. Я думаю, что во многом это так, действительно.
Не сказали, мы имя не произнесли. Это Алла Балтер, замечательная актриса, которой, к сожалению, нет в живых. Роскошная женщина, красавица. Я...
Она очень-очень, кстати, была недовольна, когда...
Когда ее красавицей называли, но она была хороша.
Красавица. Потому что говорили, ну, очень ее это раздражало, когда люди выходили после спектакля,
такая
говорили,
красивая.
Ты такая красивая, она говорила.
А какие вот у вас любимые работы именно мамины?
Вы знаете, значит, ну, во-первых, был спектакль в театре Станиславского, да, из-за которого я думаю, что я вообще в принципе решил быть артистом. Потому что я, например, помню до сих пор какие-то картинки, хотя мне было не так много лет, там сколько, 9-10, наверное, да, какие-то картинки, интонации, я текст помню какой-то из спектакля. Я помню интонации Шакурова, который играл Сирано. Я помню, как я, когда погибал Кристиан, а я, естественно, не читал тогда произведения, и там в спектакле было такое решение, что интересное, что он как бы нарочно нарывался на смерть, Кристиан. Нарочно нарывался. Там вообще у него была роль, это обычно такой глупый красавец, а играл его папа мой. Обычно глупый красавец такой, а у них было решение, что это человек, который обладает даром любить, но совершенно не обладает даром выразить это. Вот, и там в развязке, когда он говорил там, что да, я пойду пройдусь до дальнего поста.
Это было самоубийство.
Да, это было там практически самоубийство. Я помню, как я уже там не первый раз смотря спектакль, я все равно, в общем, бежал в гримерку, чтобы, ну, посмотреть, что ну, нормально все. Как-то, ну, жив-здоров, вот он сидит. Так, на всякий случай. Вот, потом был спектакль в театре Маяковского.
А мама играла Роксану.
Да, мама играла Роксану, да, естественно. Был спектакль в театре Маяковского, который назывался «Игра теней».
Игра теней.
Нет, ну «Кошка» это я тоже помню, но как-то он не очень. А вот «Игра теней» был у меня прямо... Да, вот. Вот. Вот такие. Вот это вот два главных, наверное.
А я еще помню, были телевизионные спектакли у них вдвоем, они тоже играли. По-моему, Дегтюк ставил по Шекспиру.
Нет, там же Терехова играла.
А, это Терехова. Да. И Тарган был, и Терехова. Да. Ошиблась, простите. Ну что, еще? Или все, хватит. 58 минут. Давайте еще один звоночек, а то очень как-то люди... Возбудились. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хочу сказать Максиму, что я его знаю очень давно по детскому саду.
Ой.
Вот мой сын ходил с ним в одну группу, это логопедический детский сад, если Максим помнит.
Как вам моя речь?
Да, речь отличная. И вообще прошло столько лет, и, в общем, я вспоминаю Аллочку, потому что я их видела, когда они приходили за Максимом, тоже очень уставшие и порой... такие занятые. Он очень похож на маму. Очень похож. Даже вот интонация какая-то вот я ловлю, что я вот слышу ее речь. Вот. И мне хочется сказать, Максим, я очень рада за тебя, что ты, ну, совершенно зрелый человек. Я просто сравниваю его с моим сыном. Они одного года.
А, я думал, сравниваете меня с детским садом.
Володя Рубин, если, может быть, помнишь, такой маленький, кудрявый. Но он совершенно в другой области, математик, занимается.
Все мы тогда были маленькие, кудрявые.
Ради бога, да, простите, у нас уже время закончилось уже. Спасибо вам большое за звонок.
Вижу,
что Максиму очень приятно, и это воспоминание детства тоже. Максим, ну, мне остается только присоединиться ко всем дифирамбам, поскольку я не сомневалась, что я полюблю вас. Я сделала это. Удачи вам во всех ваших планах, мечтах.
Да, спасибо.
И обещаю, что обязательно на спектакль приду и призываю всех наших слушателей следить за афишами московскими, и не только московскими, и смотреть на то, что делает Максим Битарган, как актер, как режиссер. Спасибо.